«О, да, ты серьезная девчонка», — медленно протянула воительница, задумчиво потирая подбородок. «Кажется, ты впрямь готова. Слушай, мне это нравится. Клянусь моим луком, я прикончу тебя в любом случае, и здешние заплечники не коснутся тебя своими лапами». Тубала сбросила с плеча лук и колчан, усевшись прямо на каменный пол рядом с решеткой. «Но, может, все-таки расскажешь?»
«Меня схватили в Умбаре»,
— нехотя выдавила из себя Эовин.
«В Умбаре?»
— Тубала вновь подняла брови.
«Как ты там оказалась? Это ведь довольно далеко от Рохана».
«Я отправилась туда вместе с одним человеком».
Она не собиралась посвящать гостью в историю мастера Холбутлы.
«Ого!»
— Тубала усмехнулась и поерзала, устраиваясь поудобнее.
«Обожаю любовные истории. Ну, рассказывай дальше. Он, конечно же, знатный роханский рыцарь. Твой муж?»
Эвен густо покраснела.
«Он и в самом деле знатный роханский рыцарь»,
— отчеканила она.
«Он начальствует над одним из полков короля Эдрейда».
«Начальствует над полком.
Брега, косноязычен, его никогда не пошлют в Умбар. Да вдобавок он давно женат. Эркенбранд. Стар. И может только пускать слюни.
Хама? Слишком молод, его тоже не отправят к морскому народу. Теамунд родом из Анориена. Он не знает свободных танов. Эотайн слишком горяч. У Сиорла что на уме, то и на языке, не умеет он скрывать своих мыслей. По всем статьям подошел бы... Фрека, но он тоже женат и... недавно. И про невесту его говорили, волосы ее белы, как снег. Так кто же у нас остается из маршалов?»
«Да никого».
«Так что мыслю привираешь ты, подружка?»
«Я не вру»,
— вскинулась Эавин, на миг забыв даже изумление от осведомленности Тубалы в роханских делах. Сама Эавин, конечно, ничего подобного не знала. Воительница вновь тяжело воззрилась на пленницу. По щекам Эвен потекли слезы, однако она не отвела взгляда.
«Нет, ты не врешь»,
— с удивлением заключила Тубала.
«Так кто же тогда этот роханский Витязь? Или он стал маршалом совсем недавно?»
Это был изощренный допрос. Воля Тубалы сковывала сознание Эвен, опутывая его тысячами тысяч цепей. В ушах бился один упорный, неотвязный приказ. «Правду, правду, правду, ничего, кроме правды».
«Какое тебе дело?»
— простонала Эовин.
«Я вижу, ты хочешь что-то у меня вызнать». «Не получит...»
И осеклась под пронзающим взором заполненных тьмой глаз. Из горла вырвалось нечто нечленораздельное.
«Выгнать?»
Тубала вновь усмехнулась. Казалось, ее жутковатые глаза вообще не способны смеяться.
«Да, пожалуй, что и так, девочка. У меня есть к тебе вопрос. А если ответ будет «да», то обещай мне помочь в одном деле, и тогда, клянусь черной скалой Тхерема, я вытащу тебя отсюда».
Даже сквозь темный загар на щеках Тубалы от волнения проступила краска. Она говорила горячо, не таясь, словно и не было вокруг враждебного, полного вооруженной стражи дворца, и не расхаживала по коридору, гремя подбитыми железом сапогами, широкоплечая надзирательница.
«Вытащишь меня отсюда?»
Невольно вырвалась у Эовин. Как бы то ни было, она еще слишком молода, чтобы умирать. Тубала молча кивнула.
«Но если ты спросишь меня о нашем воинстве...»
«Да помолчи ты, дуреха! Все, что мне нужно, я уже знаю. Смотри мне в глаза и отвечай правдиво. Известны ли тебе гномы Торин, сын Дарта, Строри, сын Балина и...»
Голос говоривший задрожал, словно от ненависти.
«И такой невысокий человек, что командует полком пеших лучников Рохана, мастер Холбутла. Отвечай быстро!»
«Известный».
Сорвалось с языка Эовин прежде, чем она успела в испуге зажать рот ладошкой.
«Ой,
ну вот и все».
Тубала медленно вытерла пот со лба.
«Это я и хотела услышать. Знала». «Понятно. Они здесь, в Умбаре. Отвечай». Черные глаза вновь впились в душу пленницы.
«Но ведь нет ничего страшного в том, что я знала мастера Холбутлу!»
Спасаясь от самой себя, беззвучно крикнула Эовин.
«Они в Умбаре!»
Рявкнула Тубала, вцепившись обеими руками в решетку.
«Да!»
Завороженно глядя на нее, выдавила Эовин, и ноги ее внезапно подкосились. Всхлипывая, она осела на пол. Голова раскалывалась от боли. Глаза жгло.
«Тебя, значит, украли у них из-под носа. Отлично!»
Тубала вскочила на ноги.
«Ну что ж, я своего слова не нарушу. Сегодня ночью я тебя выведу отсюда. Еще до рассвета ты будешь свободна».
Она круто повернула на каблуках и тотчас же скрылась. Обессиленная, измученная девушка, все еще всхлипывая, замерла, скорчившись на роскошных коврах. Сейчас она могла только плакать. Июль, 31-е. 3 часа по полуночи. Хрисаада. Стояла густая непроглядная тьма. Пробираться приходилось чуть ли не ощупью. Малыш даже замотал себе рот какой-то тряпкой, чтобы не ругаться слишком громко, натыкаясь на корни и камни. Козьей тропкой Кхандец провел друзей к подножию одного из защитных поясов города.
«Сложено толсто да грубо», —
шепнул Торин, ощупывая кладку.
«Серьезного тарана не выдержит».
«Некому тут с таранами ходить»,
— шикнул Рагнур.
«Тихо все! Давайте за мной!»
«Махал! Тут еще и колючки!»
Шипел малыш, продираясь сквозь заросли.
«Да тихо же!»
Проговорил Кхандец.
«Это здесь!»
Еле слышно заскрипели разматываемые веревки.
«Крепи здесь! Крюк нашарил?»
«Ага!»
Торин набросил петлю на вбитый в щель между каменными блоками костыль. Ловко затянув узел, Рагнур бесшумно, точно кошка, скользнул вверх.
«Вторую петлю. Так, есть. Фолка, поднимайся. Торин, готовь ему петлю. Он мне передаст».
Фолка одним движением подтянулся вверх, пальцы нашарили железный крюк. Удерживаясь одной рукой, хоббит принял от Торина веревку, взял ее в зубы и перехватил свисавший сверху конец. Теперь предстояло подняться выше и передать его Рагнуру. Так, по вбитым в стену костылям, четверо спутников благополучно поднялись на высокий парапет. В идеале он должен был охраняться, но кому из стражей могло прийти в голову, что злоумышленник сможет одолеть 70-футовую стену? Такого не бывало испокон веку. И потому охранники спокойно дремали в сторожевой башенке, дремал и командовавший караулом сотник. Вахта на стенах считалась чем-то вроде отдыха.
«Отлично».
Кхандец быстро и ловко сматывал веревки.
«Теперь вниз».
«А крюки кто сделал?»
Извечное любопытство хоббита вновь взяло верх над осторожностью.
«Мы»,
— кратко молвил Рагнур.
«Разведчики морского народа. Крючья, заметишь, только вблизи. Они хорошо подделаны под камень. Ну, а про обходы стен понизу, здесь, и вспоминать забыли».
Спуститься со стены оказалось куда проще, чем подняться. Вниз вела широкая лестница, и никем не охранялась. Под ногами лежала Хрисаада. Чужой, совсем чужой город. Не хороший, не плохой, а просто чужой. Чужим здесь было все. Даже звуки и запахи. Город ворчал и ворчался во тьме, словно огромный пес. Перемигивались тусклые огоньки в узких оконцах. Покачиваясь, плыли по улицам факелы в руках ночной стражи. В харчевнях уже готовились к новому дню. Город дышал, обдавая друзей ароматами жареной баранины и свежего хлеба, пополам с вонью сточных канав, что текли по краям улиц прямо в реку.
«Ну, пошли!»
Кхандец легко шагнул вниз. Несмотря на жару, лишь чуть-чуть ослабленную по ночной поре, четверка лазутчиков облачилась в доспехи. Рагнур завистью знатока взглянул на дивные, серебристо-переливчатые бахтерцы Фолка и Тангаров. Сам он носил простую вороненную кольчугу, двойную, на совесть сплетенную. Но, конечно, она не шла ни в какое сравнение с работой подземных мастеров.
«Теперь за мной. В случае чего, как договаривались, стоять смирно, ни звука. С дозорными я сам разберусь».
Четверо до зубов вооруженных воинов шли извилистым лабиринтом хрисаадских улочек.
Чем ближе ко дворцу, тем, естественно, шире и чище становились проезды, выше и наряднее дома.
«В трущобах безопаснее всего»,
— в полголоса заметил Рагнур.
«Стражники туда суются редко, но уж если суются, то настоящей облавой. Нам уже недалеко. День переждем, я осмотрюсь получше, а там и в гости во дворец наведаемся».